Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. Сегодня погрузимся в пучины классовой борьбы.
Да. То есть, прямо сразу про коммунизм.
Практически...
Многие дети волнуются, на какой минуте.
На первой.
Я им все время пишу, что пьяный куме, известно, что он на уме. Ради этого вы смотрите ролики.
Да.
Но мы и не подведем.
Нет, не подведем, не подведем, потому что классовая борьба в Столетнюю войну развернулась очень широко.
А в этом нам поможет хороший ноутбук HP Omen.
Собран из отличных комплектующих, но и выглядит стильно.
Кого заинтересовало, ссылка под роликом.
Там все сложилось очень, ну, максимально успешно. То есть все слагающие необходимые для того, чтобы люди заволновались, присутствовали. Понятное дело, затяжная война никому не на пользу. Тут даже специально, наверное, объяснять не надо. Нужно собирать больше налогов. Уже этого достаточно, чтобы люди завыли. Но об этом чуть позже. Пока просто перечислю общие моменты. Второе. Естественно, чума. Никто же, как обычно, не рассчитывал на пандемию. Никогда такого не было.
Угу.
И вот опять.
Кто им чуму подкинул? Цыгане?
Монгольцы. Они же приволокли.
Виноватыми-то назначили цыган.
Евреев и цыган назначили, а также колдунов. Ну, в общем, всех подряд. Но у этих-то парней по поводу эпидемии конкретно чумы были все основания расслабиться, потому что предыдущая-то была в 6 веке, а теперь на дворе 14-й, то есть забыли уже все, что это такое.
А какая лучше была, в 6 или в 14?
Она обе были хорошие. Вот. Просто из-за того, что с 6 века по 14 прошло столько-столько лет, не было людей иммунных вообще, поэтому она произвела чудовищное опустошение. Ну и понятное дело, там же уровень медицины-то какой? Никакой.
Не, ну почему? Тогда же это же было время расцвета народной медицины.
Да.
Там обоссать и на мороз, блин, мои любимые все методы. Они же безупречно срабатывают, блин.
Кровопускание.
Зайки по одному.
Березовая кора.
Отварная.
Простите, а сила молитвы.
Да.
А сила молитвы, опять же. И тоже почему-то как-то вот в этот раз, конкретно в этот, не сработало.
Не сработало,
да. Да. То есть война, чума, мы обо всем этом говорили. Ну и, конечно, если бы и не было ни войны, ни чумы, все бы произошло примерно так же, только. Это отложилось бы на чуть-чуть более далекий срок. Почему? Да просто потому, что экономическое перенаселение, исчерпание
ресурсов
внутренней колонизации, самое главное. Потому что если посмотреть на центральные области Франции, вот там, где лучше всего,
угу.
Там, с одной стороны, лучше всего.
Угу.
Но мы об этом говорили в самом первом ролике, нужно напомнить. Вот крестьянская семья, в ней рождается 5 детей. Понятно, по старой доброй традиции двое сразу умирают. Трое выживают, и из них двое сыновей. Дочку замуж, сыну наследство, а второго куда девать?
Дракар и в море.
А так там куда? Никакого дракара, никакого в море. А ему же нужно землю. Что ему там нужно жениться, семью заводить, а земли нет. Все. Потому что вроде бы, конечно, земли-то много, потому что народу гораздо меньше, чем сейчас. Но все, что пригодно запашки уже давно запахано, освоены, там сидят люди. Более того, это все поделено между феодалами, которые никого туда не пустят. Зачем вы там нужны? И через это возникает перенаселение. То есть лишние люди появляются.
Я, извини, перебью. В 9 классе, да, друган был Боря. Боря снабдил меня. Он был из приличной интеллигентной семьи. У него было полное собрание сочинений Эмиля Золя, например. И он мне выдал книгу под названием «Земля», изобилующая сексуальными сценами. Нас тогда вот это и больше всего интересовало. Там, начиная от быков и коров и кончая людями. Я, конечно, увлекался известным делом, но, блин, между этим я еще почитал, про что книга. Произведение «Земля» – это из жизни там, какого-то семейства Ругон-Макаров. Я в 9 классе под занавеской утирал, как там в 19 веке во Франции хорошо было на селе. Настоятельно рекомендую, если вдруг кому интересно, почитайте. Очень много там про людей, про Европу, про устройство быта, туши свет вообще. Я не представляю, что там творилось тогда.
Ну, тогда было... Я не могу сказать, что сильно хуже, но
примерно.
Примерно так.
Там мало что
меняется. С поправкой на время, все-таки между временем, о котором писал Эмиль Золя, и которое происходило в XIV веке, в общем, там каких-то суперреволюционных сдвигов-то не было. Там, в смысле, там медицины, технологии и вот всего-всего остального. Ну, а так как перенаселение, неизбежно возникают кризисные предпосылки, на которые... А ведь это уже XIV век. Уже на дворе где-то подтягивает подступающим капитализмом. Несет из Италии с юга, из будущей Голландии, из Нидерландов, несет тоже прям капитализмом. То есть нарастают товарно-денежные отношения, требуется больше денег. Ну, тогда же с вопросами больше денег просто поступали, их просто больше печатали, ну, штамповали.
Ну, раз они нужны.
Вот. А отсюда сразу инфляция. Словом, проблемы были глубинные. И война, и чума, они только послужили удобным спусковым крючком. То есть они как триггер сработали, и вот, пожалуйста, кризис шарахнул как положено. Но опять же, кто не понимает, и война, и чума – это не случайность. Потому что военные действия мы специально описывали, как долго и напряженно все было сделано для того, чтобы война продлилась 100 лет, и она рано или поздно опять же должна была жахнуть. И не могла не начаться, началась. Ну, а с эпидемией, опять же, тут, наверное, ни для кого не секрет, а если для кого-то секрет, так мы откроем. Мы тут, люди на планете Земля, живем недавно совсем, а бактерии давно. И, в общем-то, это не наша планета, а их. Просто по признаку первородства. И суммарная масса микроорганизмов на планете Земля больше, чем человеческая биомасса в разы. Соответственно, то время, когда... очередная бактерия обнаружила, что нас можно разрабатывать, как мы разрабатываем нефть, это просто вопрос именно что времени. То есть, рано или поздно какая-нибудь дрянь сообразит, что на человеке можно хорошо жить, и будет у нас хорошо жить, а мы плохо после этого. Тогда людям было простительно, они ни про бактериев не знали ничего.
Да.
Но вопрос именно глобальной эпидемии – это вопрос только времени, когда она начнется. Поэтому про случайность тут говорить не надо. Что удачно, что это все одновременно сложилось. Вот одновременно получился суровый кризис. Хотя, третий раз подчеркну, жирно, чтобы это все было, чтобы это не вызывало двойных толкований. Все предпосылки сложились до войны и до чумы. И вот как получается. Если перескочить на два века вперед, во время крестьянской войны в Германии, и послушать, что говорили, например, проповедники черного отряда Флориана Гейера. Они говорили просто. Все проповеди начинались фразой «Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?» Когда Ева ткала и Адам пахал, кто был дворянином?
Хороший вопрос.
Вот. Даже оно вошло в песню 19 века романтическую. Флориан Гейерс Шварце Хауфен. Это буквально их это, ну, черный отряд, понятно, Флориана Гейера. Там у них прямо начинается. Альзадам грубун дива шпан, хай-я-хо-хо, воварден да дере дельман, хай-я-хо-хо. Ну и так далее. Это же не их фраза. Хотя, казалось бы, оно нет. Это этой фразе к тому времени лет 200 было. Это вообще-то заглавная фраза проповеди Джона Болла, английского попа Растриги, который был, ну, одним из таких топовых проповедников восстания Уотта Тайлера. Именно тогда началась реформация в полном смысле слова. С кого? С Джона Болла? Ни в коем случае. Сразу образованные люди вспомнят Джона Уиклифа, другого замечательного английского богослова, который выступал с очень опасными для католической церкви идеями. С него ли это началось? Да, конечно, нет. С начала XIV века уже существовало движение лоллардов такое. Ну, не то чтобы движение, но явление, скорее, правильно сказать.
Не знаю, что делать.
Лоллард – это бормочущий, значит. Их так называли католические священники. Ну, что вы там бормочете?
Бубнять все.
Ну, вы же какую-то хрень несете откровенно. Кто ж такое слушать-то будет? И оно было не строго английское, оно было скорее фламандское, в меньшей степени северо-французское, западно-германское. В общем, это пятно такое распространение у них было довольно широкое. И так как этих лолардов, опять же, это не было движение, это было именно что явление. Mm-hmm. То есть невозможно было поймать их вожака, наказать, и они все разбегутся.
Сетевая структура, да.
Это было то, что называется инспирировано сверху. Чем инспирировано? Естественно, очень неравновесным распределением богатств. Люди были недовольны. А облечь свое недовольство в это время можно было только в религиозные формы, просто потому, что это был единственный нормальный способ рефлексии над действительностью. Религиозный только. Угу. То есть что-то происходит не так. Почему? Давайте обратимся к Марксу, то есть к Библии.
Пути Господни неисповедимы.
Вот сейчас мы все в уставе, это все написано, как известно. Читайте Библию, там все есть. Вы, между прочим, сами об этом рассказываете. И вот смотрим в Библию. Оказывается, что вы-то живете неправильно. Это не мы живем неправильно, и потому плохо. А мы живем правильно, а живем плохо, потому что вы, власть придержащий, живете неправильно. Не по Библии. То есть, угу. Это был как раз симптом нарастающего кризиса. Просто что настолько широкое возникновение вот такого рода людей, которые обращались к власть придержащим, церковным, светским, которые с церковными были, как кенгуренок с мамой кенгурихой, сросшиеся, что так просто невозможно существовать. Потому что у людей вы слишком много забираете. Слишком много забираете. Нужно забирать гораздо меньше. Просто почему? Потому что в Библии прямо написано. И тем более в Евангелии прямо написано, что все, это, все эти ваши игры в богатство – это не от Бога. А вы как раз занимаетесь чем? Играми в богатство. И давайте не надо рассказывать все эти ваши истории замечательные про то, что а вот тут вот написано, что Иисус владел каким-то достоянием. И вообще... На самом деле можно владеть достоянием, а раз можно владеть каким-то достоянием, так можно любым владеть. А тем более, что церкви нужно пытаться показать хотя бы частичку славы и мощи Господа нашего. И вот все эти наши богатства...
Они для этого?
Они, во-первых, для этого, а во-вторых, даже их-то не хватит, нужно больше.
Не позорьтесь.
Да, потому что... Ну, что это такое? Там оклад на икону за 1000 ливров. Ну, вы думаете, что это отразит славу Господа Бога? Ну, конечно, нет. Это же мелочи. Нужно за 2 хотя бы. Ну, а там дальше посмотрим. Может, за 3.
Несите бабки.
Да. А людям это не нравилось, вполне естественно. Потому что ваш оклад за 1000 ливров, так это целая деревня может 2 года жить. Ну, как-то, как вот это можно, в принципе, терпеть? Ну, и обращались с цитатами. Опять же, из основной книги, из Евангелия. Вот что вы на это скажете? Почему тут так вот написано, что легче протянуть канат через игольное ушко? Многие думают, что это верблюд. Нет, это канат. Там очень небольшая разница в написании. Поэтому оно при переписке аж... Я просто никогда не понимал, что там верблюд делать-то должен в игольном ушке. Верблюд, иголка, верблюд, иголка. Зачем просто он туда полезет? А вот когда канат, то есть очень толстая нитка, не прорезает в иголку, это понятно как бы аналогия. Вот. А чем попасть богатому в Царствие Небесное? И многие-многие, там их десятки цитат против богатства.
Ну, то есть, это подразумевает, что при нажитии богатства ты грешишь с такой частотой и в таких объемах, что никогда тебе рая не видать. Ты грешен.
Конечно.
А как там? От трудов праведных
не наживешь палат каменных. Это у нас так было сказано. А товарищ Иисус Иосифович Давидов сообщал буквально следующее, что где сокровище твое, там и сердце твое. Если у тебя сокровище небесное, сердце у тебя будет на небесах. А если сокровище у тебя в земле, то и сердце окажется в земле.
А если деньги в Лондоне,
то и в Лондоне.
Ничего не меняется.
Вот. Поэтому лолларды были крайне востребованы, звучали ярко. Что, опять же, их начали давить через некоторое время. Ну, как давить? Опять же, нет центра. Давить некого. Поэтому особо буйных начинали преследовать. Они сбегали в Англию через пролив. А в Англии там все время всякая сволочь окапывается. Почему? Потому что англичане враждуют просто с людьми, которые находятся на континенте. И всех врагов людей на континенте с удовольствием у себя пригреют.
Исторически так.
И наоборот. Когда в Англии лолларды стали быть не нужны. Так они бежали обратно. Их опять от англичан спасали, потому что а чего там? Это же приличные. Это
притесняете людей.
Приличные ж люди. Вот. Опять же, это всего лишь симптом, который вроде бы слабо связан с тем, что мы вообще-то увидели через несколько буквально лет. Но это, я хочу подчеркнуть, явление одного корня. Вот это религиозное недовольство и недовольство, которое вылилось в конкретную кровищу, это примерно... Нет, не примерно, а напрямую из одного и того же места произрастает. И когда начнутся известные события, они все вот так вот сольются. И религиозное недовольство, и недовольство физическое. Понятно, что спусковым крючком к непосредственной кровище, большой кровище, которая, внимание, до 1390-х годов трясло Европу, послужило маленькое кровище в битве при Пуатье пролитое. Мы о ней недавно рассуждали. 1356 год. Проиграна битва при Пуатье. Опять у французов чудовищные потери в средне-высшем командном составе и король в плену. Вот Иван Добрый, пожалуйста, у англичан. Черный принц его изловил и зарядил, как мы помним, выкуп в 3 миллиона ливров. 3 миллиона турских ливров – это такая сумма. Я даже не знаю, как и можно ли ее вообще на современные деньги точно пересчитать. В силу тотально меньшей монетарной массы и товарно-денежных отношений внутри общества XIV века. Но это, короче говоря, что-то, если так по размерам с современными суммами сопоставить, что-то около там, 1,5–2 триллионов долларов. Вот так, вот так вот. То есть это там не 100 миллионов, не 100 миллиардов, это вот, вот так вот. То есть то, что может серьезно нагрузить бюджет государства. То есть станет вопрос, а сможем ли мы столько отдать вообще. Вот 3 миллиона ливров в то время, это примерно так же. То есть, в принципе, они где-то есть.
Да.
Вот. Но сможем ли мы их оттуда вынуть, категорически не ясно. Ну, потому что, вполне естественно, Эдуарду Третьему требовалось войну закончить любым способом. А значит, нужно было заряжать такие требования, которые заведомо нельзя выполнить. И, ну, или если их выполнить, то это нам будет такой прибыток, что мы сейчас наймем еще больше войск и еще раз вам баранам по рогам надаем. А французы, что им делать? У них, пожалуйста, внезапно сложилось все удачно. У наследника, у будущего великого короля Франции Карла V мудрого, а он еще был маленький, и при нем должен был быть регент. И вот, пожалуйста, маленький король. А кто будет регентом? Ну, тут же возник Робер Лекок, тот самый известный пресвитер, который был канцлером фактически при Иоанне. И начали им крутить, но при этом за короля-то платить надо. Ну и давайте раскидывать по всем городам и весям налоговое бремя. Например, с одного Лангедока запросили 600 тысяч ливров.
Не смертельно или очень тяжело?
Это очень тяжело. С Нормандии 200 тысяч ливров. Ну, с той части Нормандии, напомню, которая находилась под Францией. Потому что она уже не вся находилась под Францией. С Бретони вообще ничего не получилось взять. Ну, потому что там война шла непрерывно. За бретонское наследство. Мы же помним, что прямо сейчас идет война за бретонское наследство, которую победить сможет, и то не до конца, только Карл V, когда он уже будет в нормальных летах. Угу. Кстати, очень скоро. Он очень был молодой, да очень ранний. За что его и прозвали мудрым. Вполне заслуженно, потому что он такой точно и был. А... Да, пришлось дочку Ивана Доброго и Бонна де Люксембург, Изабеллу, выдать за Джанглиаццо Висконти, из-за чего она стала герцогиней Милана, удачно выскочила. Продали за 600 тысяч ливров девушку. У миланцев было. Им было это... Вот кому-кому, им это было не очень сложно, они были очень богатые.
Там и сейчас хорошо.
Там и сейчас.
В Милане, да.
Ну, тогда Северная Италия, это же в то время, еще в 14 веке, без разговоров, это было самое богатое место Европы. То есть скоро в 15 веке, там, в конце 14-го, в 15 веке им очень плотно будет наступать Брюгге, а всякие Антверпен и прочее на пятки. Но в 14 веке без разговоров. Венеция, и Генуя, Милан, Флоренция, вот этот пояс самого главного богатства в Европе. Ну, понятно, еще есть Папа Римский в Риме, но там, мы как помним, в 14 веке с Римом все было не очень понятно, потому что папы были в Авиньоне в это время. Словом, у итальянцев 600 тысяч нашлось для того, чтобы породниться с королевской династией Франции удачно. Со всех сторон удачно у них получилось. А денег-то все не хватает. Вот тут, здесь, а взять неоткуда. Просто почему? Да потому что все деньги Франции концентрируются в руках вельмож и купцов. Крупных, конечно же. Причем, когда я говорю купец, понимаете, что я не имею в виду каких-то личных людей, хотя, конечно, и личные люди там тоже, естественно, были. Это купеческие корпорации.
Угу.
Вот купеческие корпорации, вельможи, только они смотрят, что сейчас им придется отдать. А они при помощи несложных коррупционных схем из-под данного налогового побора просто уходили.
Ловкие.
Ну, зачем тебе отдавать, скажем, 1000 ливров, если можно королевскому сборщику отдать 100 лично? И он скажет такая...
Решите вопрос.
У этих и нет ничего. Вы посмотрите, какой-то герцогишка.
Вы о чем?
Да. А тут же мы имеем братьев. Братьев будущего Карла Мудрого, Жана Берийского, Людовика Анжуйского. Понятно, опять же, пока еще не совсем их лично, там скорее некие придворные клики вокруг них. Ну, то есть, братья короля, это ж... А это их отец в плену. Угу. Ну, только и они за него ничего не дали.
Хм.
Ну, потому что зачем?
Баловство разводить туда.
Конечно. А куда упал вот этот самый дополнительный налог? Ну, легко догадаться. На тех, кто и так платит налоги. То есть, на крестьян и ремесленников. Им это, в основном, им вот это вот счастье в виде 3 миллионов ливров свалилось. Они только что с 1337 года каждый год оплачивают войну. Им ввели вообще-то подушный налог, что было против кутюма. Категорически кутюм – это обычное право, регулирующее отношения между вассалом и феодалом. То есть, если вассал договорился с сюзереном о том, что они будут платить налоги, вот, допустим, в XI веке, а это примерно так в основном и было, в XI-XII веке, то почему это должно в XIV веке измениться?
Если все вокруг так же.
Оно не может измениться. Это угу. против обычая. Причем зачастую, так если мы опять же говорим о такой древности, как XI век, они были не писаны, эти кутюмы. Это были понятия.
Да.
А вы не по понятиям поступаете. И, кстати, вот это вот, даже не, вот поголовное взимание налогов, причем регулярно, я напомню еще раз, этого в средние века быть не могло. Они такого никогда не делали. В средние века не знали постоянного налогообложения. Но это терпели.
Угу.
Терпели довольно долго.
Неудивительно, что начали бормотать при этом.
Но, а при этом бормотали. Да-да-да-да-да, именно. Что происходит? Что вообще происходит? Война породила удивительную штуку. Вот мы когда говорили про предпосылки столетней войны, был ролик с замечательным названием «Готовимся воевать 100 лет». Мы же говорили, что сервитаж, то есть крепостное право, в основном и во Франции, и в Англии, к XIV веку исчезло.
Угу.
То есть, возможно, там какие-то были где-то какие-то проявления. Но, например, в Нормандии уже к 30-м годам XIV века, уже лет 50, как, не, ну, по крайней мере, мы не знаем в источниках, в документальных, ни одной грамоты об освобождении. То есть, значит, тоже освобождать-то было некого. А к 50-м годам XIV века он начинает возвращаться. Сервитаж. Ну, просто на самом обычном основании, что часть бедного крестьянства не может больше выплачивать цензиву. То есть, аренду за собственный надел.
Угу.
Причем цензива-то, как мы помним, была в основном натуральная. То есть, они выплачивали оброк. То есть, натурально там яичек, хлебушка, что там еще положено. В общем, что хозяйство приносит. А уже феодал там с ними распоряжался как хотел. Вот они не могут его выплачивать, эту цензиву. И им приходится закладывать землю. А кому? Так феодал уже. И он вроде бы не серф, он по-прежнему вилан, то есть свободный крестьянин.
Угу.
Но он оказывается на положении серва. То есть сервитаж начинает возвращаться. Что во Франции, что в Англии. В этом отношении они мало отличались. Вообще, повторюсь, чаще всего оно юридически как сервитаж не оформлялось. Ну, а куда ты денешься? То есть, если раньше ты был серф и не мог уйти с земли, потому что не положено, А теперь ты не можешь уйти с земли, потому что ты денег должен.
И тоже не положено.
И, ну, а куда ты денешься? Это уже уголовное преступление, если ты сбежишь, не выплатив. Угу. Тебя искать будут и, скорее всего, найдут. И вернут обратно. Выпалят предварительно для ума. Ну, для начала.
Угу, угу.
А потом у тебя еще детей в заложники возьмут на всякий случай, чтобы ты больше не сбегал никуда. Вот люди были, прямо скажем, удивлены. И теперь требуется выкупать короля, и вводится габель, то есть налог на соль.
Угу.
Что было для французов, ну, это была просто последняя капля. Вот налог на соль — это уже как бы вот все.
Соль была сильно нужна, да? Консервация там и все такое.
Вообще без соли ничего не делаешь. Вот я помню, была чешская сказка, тоже происходящая из настоящего средневековья. Ее даже нам в Советском Союзе кинематографично переложили, когда у короля было три дочери, и пришел там какой-то заколдун, который принялся спрашивать у короля: давайте, короче говоря, скажите, что тут у вас дороже всего.
Угу.
Как вы любите своего отца? Спросили у дочерей. Одна сказала, что дороже золота. Другая сказала: о, что ваше золото там? Дороже бриллиантов и изумрудов я папу люблю.
Угу.
А младшая дочка сказала: дороже соли.
Ох, вот онуло-то, а.
Вот. Ну, папа обиделся. В смысле, дороже соли. И, в общем, подверг ее опали. И тогда колдун взял и всю соль в королевстве уничтожил. Раз, ее нет соли. Все. И королевство немедленно, все чешское, стало раком. Без соли. То есть без золота и бриллиантов прожить можно, можно, без соли никак. Поэтому папа дороже соли — это вот младшенькая оказалась умная.
Самое то.
Вот. То есть, вроде бы немного, но тебе платить приходится вообще за все. Понятно, продажа соли. Ну вот смотрите, тебе нужно засолить какую-нибудь селедку на зиму. Ты покупаешь соль, изволь заплатить. То есть там получалась какая-то такая сумма, опять же, повторюсь, вроде бы небольшая, и она вполне себе представима для того, чтобы ее можно было выплатить. Но вы вспомните, какое налоговое бремя уже лежало на людях. Причем налоговое бремя государственное, и мы же не забываем, кто эти налоги собирал. Налоги собирали откупщики. Мытари.
Да, которые якобы должны себя вести хорошо, но на самом деле ведут себя плохо.
Да. То есть мытарь — это самая отвратительная профессия, хуже сутенера, которая в Библии описана вообще.
Коллектор.
Да. Он собирает налог, чуть-чуть больше он их собирает всегда. А с чего же он жить-то будет иначе? То есть фиксированную сумму отдает государству, а на оставшиеся 2% живет.
А ему это разрешалось?
Откупщик налогов, он фактически платил налоги,
ага.
А остальные были ему должны таким образом. Если ты налоги не заплатишь в течение, допустим, месяца, ты будешь должен немножко больше уже, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Хорошо придумано.
Да, это опять же придумано еще в античности. Это был такой прям... А, и, кстати говоря, кое-где оно до сих пор в виде официального органа есть. Вот, например, один из был из... доходных моментов сицилийской мафии — устраиваться, естественно, вот на эту замечательную должность. Точнее, своих людей устраивать.
Угу.
Откупщики налогов.
Я тебя не подведу. Вот.
Да. Поэтому все было очень сильно накалено. Это раз. Налоги, которые собирает государство через мытари. Но ведь есть еще налоги... Ну, повинности, которую ты феодалу несешь,
угу.
Ты же несешь две повинности: государству верховному феодалу и собственному феодалу. Он вроде тоже много не берет, но оброк. Ну, это же святое, это кутюм, заплати, изволь. Но при этом предприимчивые люди — помол хлеба только на герцогской мельнице. То есть свою мельницу не смей заводить.
Угу.
Если у тебя хотя бы эту ручную терку найдут, тебя очень сильно накажут. Мостовой сбор — через мост проехал — заплати. Дорожный сбор. На каждой границе таможня находится. Если ты собираешься торговать где-то, так тебе нужно проехать через таможню, и ты герцогу еще раз заплати.
Хорошо устроился.
И это было не победить вообще. То есть, вот эта вот идея, которая родилась в новое время, что налог должен собираться только государством и только один,
угу.
это вот была революция такого размера, из-за которой не жалко было собственного короля и его супругу ухлопать на гильотине. Вот только ради того, чтобы платить ровно один налог. А не вот это безумие, которое даже запомнить нельзя, если ты не профессиональный бухгалтер. А откуда ты возьмешь профессионального бухгалтера в крестьянском селе? Поэтому тебя обирали как липку и оставляли ровно столько, чтобы ты не сдох с голоду. А при этом, опять же, мы вспомним, что вот то, с чего мы начали, потягивало уже ветрами капитализма. Потому что уже есть ярмарки, на которых реализуется просто за деньги продукция. И крестьяне же их во время этих вот тучных годов довоенных реализовали, и уже образовалось и в Англии, и Франции. Во-первых, беднейшая прослойка крестьянства. А во-вторых, богатейшая прослойка крестьянства образовалась, которым есть что терять.
Угу.
Потому что беднякам, кроме своих цепей, терять нечего, а у богатейшей прослойки, извините, кое-что есть. И вот тут-то опять же нужно вспомнить то, о чем мы уже сказали сегодня применительно к купцам. Крестьяне жили в точно таких же корпорациях, как и купцы, просто они были беднее. Но тут-то вдруг выяснилось, что один крестьянин-то бедный, а если их 10 тысяч, каждый по денье-то внесет, это уже так какая-то сумма-то вообще-то очень недушная. Они могут кое-что сделать все вместе. А так как средневековье, это очень, опять же, в голову слабо укладывается. Средневековье было очень демократичным. Хотя там монархии, феодалы и все остальное. Но и монарх, король, там какой-нибудь герцог, граф и прочие верховные феодалы, они не могли вторгнуться в местное самоуправление. Поэтому местное самоуправление именно на уровне корпораций было очень сильным всегда. То есть местные дела, скорее всего, решали сами. А вдруг эти местные дела сами решат восстание поднять?
Угу.
Ну, просто потому, что вы их задрали своими налогами, которые непонятно на что идут. И вот мы видим, налоговый гнет стал такой, что стало уже просто невозможно жить. Тем, у кого ничего нет, а тем, у кого уже кое-что есть, так они сейчас станут как раз вот этими самыми пролетариями, у которых ничего нет, это невозможно терпеть.
Угу.
Причем это касается крестьян и, что важно, горожан, которые точно так же формировались в корпорации. Самое страшное по профессиональному признаку, то есть в цеха. То есть это не какой-то там район, где вы просто там живете вместе, а вы работаете вместе каждый день. И значит, вы друг друга очень хорошо знаете, потому что вы заняты одним и тем же делом. А значит, вам организоваться, да вы уже организованы. Вот это то, о чем в следующей итерации классовой борьбы писал Маркс.
Угу.
Что именно пролетариат, организованные фабрично-заводские коллективы – это готовая армия. Потому что она это и есть армия. У вас там дисциплина, вы пришли в 9 утра, там 8, всем кто как, на завод, вы вместе пашете, вы всех знаете, вы знаете всех абсолютно, в смысле качеств деловых, этот пьяница, этому вообще ничего доверить нельзя, этот наш мастер, он мастер, потому что он самый толковый, он грамотный, ему можно доверить, все, значит, мы будем слушаться. Тут было примерно то же самое, только на несколько других основаниях. И вот, например, Париж, аномальный город.
Гигант.
Город-гигант, которого, в принципе, не могло быть, но он, однако, как-то почему-то появился. Ну, именно потому, что это самое крупное континентальное королевство Франции. И если взять все вместе, наверное, самое богатое. Просто понятно, что богатство сильно распылено, но все равно денег-то там очень много крутилось. Из-за удобного центрального положения, благостных земель, кучи рек, в общем, мы это все перечисляли. И вот там появился центр, который просто потому, что столица стягивала в себя все. И там были самые сильные цеха и гильдии, конечно же. И мы упоминали уже неоднократно такого человека, как Этьена Марселя, который был всего лишь купеческим приво. То есть, говоря по-английски, шерифом над всеми купцами Парижа. Потому что там было несколько, я уверен, десятков гильдий, я, наверное, даже все и не вспомню. У каждого цеха гильдии купцов был свой старшина, олдермен, если бы, опять же, англичане это говорили. И над ними, над всеми стоял приво, который надзирал за торговлей. Он был совершенно простолюдин,
угу.
Но простолюдин вот из такой парижской хорошей фамилии. Папа у него был всего лишь поставщиком двора королевского.
О-о-о-о.
Удачно. Весьма.
Так получилось.
Так вышло. Да, ну и сынок талантливый оказался. Причем в данном случае без каких-либо скидок. Потому что этот простолюдин заседал фактически в Королевском совете.
Неплохо.
Да. И что-то там высказывал. Его вынуждены были слушаться. Ну, потому что купцы – это деньги.
Угу.
Если вам нужны деньги, вы будете его слушать. То есть, я не говорю слушаться, но выслушать – вы этого человека будете слушать. Чуть-чуть Этьен Марсель не дорос до того, чтобы выкупить себе дворянство. Чуть-чуть буквально. Я, правда, думаю, что он мог. Я думаю, что он не понимал, зачем ему это надо. Там какие-то все-таки сразу, как только дворянин, у тебя обязанности по службе будут, от которых не увернуться. А все-таки такое пограничное состояние, свободное, оставляло некий маневр. Вот поэтому, видимо, Этьен Марсель и не стремился. Вдруг выясняется несколько нехороших вещей в Париже. Король пленен, нужен регент, малолетний король Карл V, и все дворянство, на которое вообще-то богом возложена функция войны,
угу,
повело себя как скот. Они, во-первых, битву, уже которую подряд продули с треском. Во-вторых, разбежались, короля сдали. И теперь они же за него... Это они его потеряли. И они же не хотят за него платить.
Ну, а зачем, если с вас можно все собрать?
А значит, может, такое нам дворянство не нужно?
Здраво.
Может, вас вообще убрать, в принципе, потому что, а вот зачем вы такие красивые? То есть, вы такие красивые ровно для одного, чтобы нас защищать. За это мы вам, собственно, и платим. Вот те молятся, чтобы мы потом все попали в рай, а вы защищаете, а вы не защищаете. Тут же припомнили, как Жан III д'Арманьяк сдал фактически французскую Гасконь черному принцу. Когда черный принц, а один этот Гран-Шевош 500 деревень сжег. А он в это время сидел в крепости и носа не казал никуда.
Угу.
Опять же, зачем нам такой арманьяк нужен? Маньяк, а не арманьяк. Не надо нам начальника маньяка.
Жестоко.
Опять же, по всем понятиям он должен был пойти и погибнуть, если надо, защищая собственных подданных, а он ничего подобного не сделал. Только там это...
Нехорошо получилось.
Что там происходит? Да. И вот собираются Генеральные Штаты, где, конечно, заседает в том числе и Этьен Марсель.
Угу.
Генеральные Штаты как раз устанавливают новые налоги. Опять же, нужно собирать новую армию. На армию снова налоги вводятся. И вот тут-то подпустил добра в родное государство лично король Иоанн II из плена. То, что он в плену, же нет того факта, что он король.
Угу.
И вот у него родилась гениальная идея, что если сейчас вот этот кодла в Париже продолжит воевать, то его никогда не выкупят. Поэтому... Нужно что? Прекращать воевать. И он начинает рассылать по всем городам и весям письма, запрещающие платить налоги. Я король, я освобождаю вас от налогов.
А англичане только и рады.
Англичане-то, конечно, рады, но а как рады-то были французы, которых лично король освобождает от налогов? Ну, конечно, тут же в Париже заявили, что он в плену, его заставляют так говорить.
Угу, угу.
Платите, платите.
Да. Пока никто ничего не отменял.
Погоди. Да-да-да. То есть, у дофина очень сложное вообще-то положение вокруг. Очень сложное. И перед ним Генеральные Штаты, пользуясь тем, что все очень плохо, они просто выкатывают ему программу ограниченной монархии. Фактически. То есть, что
не мешало.
Генеральные Штаты собираются регулярно по собственному графику, без ведома короля.
Угу.
Постановление Генеральных Штатов обязательно для выполнения королем. Налогами распоряжаются только Генеральные Штаты. Ну и, естественно, тут же дофин поступает с Генеральными Штатами, как Николай II с Первой Думы. Он просто их распускает.
Угу.
И убегает к Карлу IV в Мец, к императору Священной Римской империи, своему другану, Карлу IV в Мец, ну как, другану его папа, естественно, и Филиппа VI, с которым как раз у них сложились самые хорошие отношения, и Иоанна Доброго, ну, собственно говоря, который воевал при Пуатье, будучи еще молодым человеком, вместе со своим отцом Иоанном Слепым. Короче говоря, в Мец уехал, чтобы попросить помощи против этой сволочи всей этой вот нищебродской. А тут самое главное, что купцы волновались из-за мухляжа с курсами монет. То есть монеты становились, как мы помним, все легче. В смысле серебряного своего содержания. Невозможно было нормально торговать. Потому что...
Чё тебе там всучат?
Да и цены скачут. Опять же, непредсказуемо из-за этого совершенно. И начинается... Ну, так как запрещение на мухлёж с монетами не вышло, 10 октября 1356 года начинается возмущение горожан, и их возглавляет Этьен Марсель. То есть, его толпа приходит к Лувру, Лувр вообще никак, ну, он не защищен никак вообще, это не крепость, это дворец именно что. В него, то есть, можно ворваться, и осаду там не выдержать. Герцог Луи Анжуйский, вот, пожалуйста, он замещает уехавшего дофина, и Луи Анжуйский вынужден прекратить хождение новой монеты.
Истощенной, да?
Да, да. При этом дофин Карл не смог договориться с императором Карлом, потому что император Карл, как мы помним, в 1356 году находился в не менее сложном состоянии, потому что его же выбрали императором. Кто его выбрал? Князья выбрали и потребовали от него издание золотой буллы, то есть германской великой хартии вольностей, фактически. То есть, что императора теперь только выбирают. И у каждого князя есть право распоряжения полностью на своих землях. Если кратко перечислить содержание золотой буллы, ему было императору просто не до французов. Он как раз в этот год издает золотую буллу. Поэтому помогать дофину он вообще, ну, как-то не мог, нечем помогать. Поэтому из Меца он вернулся. И что пришлось сделать Валуа, королю будущему, ну, и фактически правителю, встречаться лично с Этьеном Марселем и договариваться.
Раз деньги-то отменили, кстати, они понимали, что требовать, то есть грамотные были.
То, ох, там это вообще все было совершенно понятно. Причем там удивительно, крестьяне-то были грамотны в бытовом смысле. Они не могли объединиться друг с другом. Вот это была проблема. Они были политически абсолютно безграмотны. Ну, откуда бы у них эта политическая грамотность взялась? А в смысле бытовом, то есть про деньги, все понимали все. Опять же, было бы странно, если бы это было не так. И вот он дофин начинает соглашаться на все требования, фактически, кроме хождения новой монеты. То есть монета будет чеканиться королем такая, какая надо королю, а не купцам, горожанам, ремесленникам и крестьянам.
Ну, это правильно.
Ну, а что Этьен Марсель? А Этьен Марсель запретил торговлю всю сразу.
Крепко
стоял. То есть, ах, вы так, а мы тогда вот так.
Такой авторитет, а.
А как вам такое? Товарищ король.
А ты бунт на зоне поднимешь?
А вот, пожалуйста.
Вор так жить не должен.
И дофин 20 января вынужден появиться в парижском парламенте и таки объявить о том, что монета отменяется. 3 марта...
Победа.
Промежуточная. 3 марта... Оглашаются реформы государственного управления, и в историю это дело вошло в качестве Великого Мартовского ордонанса.
Что такое ордонанс для малограмотных?
Ордо, латинское. То есть порядок.
Он же орднунг.
Да. То есть это новый королевский указ, ордонанс, то есть распоряжение о том, что как оно будет. Иван II, опять же, тут выступил. Он сообщает о том, что он, как король, заключает перемирие с Англией, запрещает созывать Генеральные Штаты и еще раз отменяет все налоги, которые собирают Генеральные Штаты. Больше нельзя их платить. Это королевское преступление. Ну так чем, конечно, горожане-то были фрапированы. кого слушать-то? Этих? То есть Генеральные Штаты этого, то есть дофина и его окружение, или короля, которому вообще-то все присягали, и присягу-то до сих пор никто не отменял. Или, между прочим, о своем кошельке-то как-то подумать еще бы было неплохо.
Походу, да.
Да. Ну и все. И город оказывается на фактически осадном положении. Потому что начинают вооружаться цеховые ополчения. А у дофина-то войск вообще никаких нету. Вот при нем есть его свита. Ну, они все, каждый Джон Рембо, может быть, даже лучше. Ну, их сколько? 100 человек. Ну, 300 с оруженосцами. А в Париже проживает 500 000 человек.
Кто порут?
Да, если там просто со скамейками все выйдут, так они ваших рембов просто скамейками тебе и забьют. И тебя заодно, кстати.
Я как-то видел, хороший ролик был, как какие-то негодяи обидели мальчика-велосипедиста. Он сначала упал, а потом схватил велосипед, и давай в них бросаться. И тут прибежали еще велосипедисты.
И забросали их велосипедами.
И никто ничего не
смог. Вот. То есть, к 1357 году в Париже устанавливаются двоевластия. Советы, то есть, цеховые депутаты фактически, и городские магистраты, и дофина. Причем дофин созывает Генеральные Штаты, и они созывают Генеральные Штаты. Какие из них более генеральные, не очень ясно. И вот тут происходит совсем страшное, потому что 8 ноября к тюрьме, где был заключен Карл Злой, которого Иоанн, мы помним, как замечательно приземлил на жопу. Туда прибыли его наварские и нормандские из Эвре сторонники, взяли тюрьму штурмом и его освободили.
Так, и что, Карл что-нибудь возглавил немедленно?
Так Карл же, это же не просто так. Это Валуа, если что, это королевская кровь. Он вообще-то принц крови. И он приезжает в Париж, и вообще-то это был интриган тот еще. То есть он не заявляет о претензиях на королевский престол, но все понимают, зачем он приехал. Ну, потому что нафига он еще приехал-то. Как минимум, чтобы быть регентом, как минимум. А может быть, его знаете, может быть, и нет. Может быть, вообще-то у него прав-то побольше будет. Тут пока одно останавливало, и Иоанн II-то жив-здоров. Вот, а ну как вернется? Все помнили какой-то добряк.
Да.
Этот Иван Добрый.
Гудман.
Да, 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 да. Гудман. И в Париже вдруг оказывается, что никуда не делось, клика сторонников Карла Наварского. И они тоже все немедленно подняли волосатые уши. Насторожились. Тут Этьен Марсель пошел на очередной замечательный шаг. Он раздал всем одинаковые шапероны, то есть капюшоны, сшитые из красного и синего сукна, мипарти, вот так вот напополам они, то есть в цвета Парижа. Всем приказал раздать фибулы, заколки, где было написано «во благо» на латыни. А нет, на французском, прошу прощения, «а бон фин», к благой цели, вот так вот, правильно, к благой. Ну, «во благо» тоже можно перевести, почему нет. И все, у него получается своя партия, причем они все постоянно говорили, мы за короля, мы все строго за короля, мы вообще-то за монархию, только давайте, чтобы вот без всех этих вот фокусов с деньгами, вот король сделает нам такое благо, и мы будем сразу за него еще сильнее, а это все какие-то сволочи. Вокруг вас, дорогой король, какая-то клика плохих бояр, их всех нужно вообще-то казнить.
Ну, арестовать их нужно
всех. Или выгнать. Как минимум выгнать. Лучше всего, конечно, арестовать. Лучше всего им голову всем потрубать. Вот это вот первое мероприятие, которое нужно было бы сделать. В январе, 11 января 1958 года дофин заявляет, что он будет жить и умрет вместе с парижанами. Вот так вот. Такой комплиментарный шаг. Заявляет, что он собирает войска, чтобы защитить парижан, самое главное, а также тех, кто пытается его, Карла, отстранить от власти. Из средств, якобы, которые собирали Генеральные Штаты, он вообще не получил ни денье. То есть, королю вообще ничего не досталось. Все разворовано и пошло непонятно куда. То есть, это не он виноват, значит, а это вот они виноваты, которые там прозаседавшиеся. Но, что характерно, это все на слушателей не произвело никакого впечатления. Потому что королю не верили. Потому что сейчас он что-то пообещает очередной раз. А где гарантия, что он это выполнит? Есть обратная гарантия, что он очередной раз обманет. Вот это есть.
Видели.
Видели, знаем, так точно. Словом, двоевластие продолжалось, и вынужден был... Ах, да, самое главное тут вот что, чуть не забыл. В лагере оппозиции к дофину переходит епископ Парижа Жан де Мельон. Это значит, что у парижан что появилось? А у них появилось, во-первых, консолидирующее звено, а во-вторых, у них появились деньги сразу, потому что в церкви их много, если что, ну, по крайней мере, на первое время они могут раздать.
Да, да.
И все, 22 февраля парижане 1358 года парижане вооружаются, и начинается парижское восстание. Во главе с Этьеном Марселем они врываются в Сите, то есть в королевский дворец. И так, на секундочку, убивают маршала Нормандии и маршала Шампани, то есть Робера де Клермона и Жана де Конфлана, прямо в тронном зале на глазах у дофина. То есть их там просто забили молотками свинцовыми, которыми любили вооружаться парижане чуть что. Но это дешево и очень эффективно.
Молоток, да.
Тем более, что свинцовый молоток, у него есть огромный бонус, два огромных бонуса. Первый, свинец ни черта не стоит, он очень дешевый. Второй бонус. Он, когда в доспехи попадает, он сразу спинается об сталь, а значит, у него нет эффекта рикошета. То есть, вся сразу инерция уходит туда. То есть, просто оглушить может здорово. Вот. Убили двух маршалов и в парламенте отловили королевского адвоката Рено де Оси и тоже его убили. А короля спас лично... Ну, дофина, понятное дело. Спас... Я все время его королем называю. Он сейчас не король еще. Еще жив и Иван Добрый, он не король. А дофина спас Этьен Марсель. Он сорвал с него, сорвал с короля его шляпу золотую там с перьями и всем остальным. И напялил на него парижский шаперон. Сказал, что никто вас не тронет. Вы теперь парижанина. А сам...
За нас будешь.
А сам до конца дня в королевской шляпе ходил. Вот. Ну, а что? Это была большая ошибка. Потому что переодевшийся под своего дофин из Парижа сдернул. Его просто не узнали. Сбежал. И тут же уехал в провинцию и объявил Париж в осаде. Там враги. Стал собирать войска. Одновременно, товарищи, вот пока мы рассказывали про парижское восстание, начинается совсем страшное. То есть это было в центре, и оно было как бы очень близко к дофину, ко всем царедворцам, и оно первое привлекало внимание, но это была ерунда. Потому что одновременно в Нормандии появляются крестьянские вожаки, которые сообщают, что габели мы платить не будем точно. В Нормандии такого не было никогда. Габель Нормандии не заплатит. Конечно, туда приехал королевский чиновник. И его для начала избили. Опять же, начинается все вот с искры с маленькой. То есть, буквально вот оказался в сельском округе. Ну, обычно называют деревни, не совсем правильно. Это именно что сельский округ. То, что у нас называлось погостом на Руси. То есть, несколько там деревень, несколько, может, десятков деревень вокруг одного главного села, где есть церковь. Где, куда можно приехать, озвать всех, ну, под колокольный бой, под шпиль, понятно, все придут, там с ними как-то пообщаться, тут же налоги собрать, тут же не будешь по каждой деревне с налогами-то ездить, надо же ересь какая-то. Они сами свезут, ты заберешь и уедешь. А вот туда собрались нормандские крестьяне, когда приехал чиновник, они вместо налогов дали ему звездюлей.
Начистили рыло.
Да, это было воспринято как чудовищное просто. Чудовищное святотатство. Как? Меня-то за что?
Ну, действительно, он чиновник.
Так не, погоди. А крестьяне такие, а нас за что? Вы нас сколько избивали тут? Мы, знаете, тоже можем. Вообще легко.
Подержите его.
Да, туда прислали ну, опять же, вообще не понимая, что происходит, туда с чиновника вернулись, как будто вернулся Приво, который должен был всех арестовать. Судебный пристав, который должен был оформить, и какие-то судебные, судейские чиновники вооруженные. Ну, их там было что-то там 10 человек, что ли, я не помню точно. Короче говоря.
Под молотки.
И там, в общем, им там кого-то убили, кто-то убежал, в общем, кровь пролилась.
Или у этих уже были косы, грабли, лопаты.
Нет, так это же опять же, тут же нужно опять же понять моментик. Про вооружение крестьян. Вот когда говорят, что началось крестьянское восстание. Оно началось крестьянское восстание. Как они так долго сопротивлялись профессиональной армии? А тут мы ответим сразу. С 1337 года идет война.
Угу. Все уже по три раза призваны.
Не все, конечно. Просто в крестьянской среде оказались люди, которые уже просто воевали. Причем некоторые долго. Они уже прям как профессиональные военные настоящие. У них уже оружие есть, боевой опыт есть. Есть страшная обида на то, что они вдруг не в армии, а опять крестьяне. Ведь в армии-то гораздо лучше. То есть, это вот такое консолидирующее звено. Во-первых. Во-вторых, есть тут же горожане. Потому что вот эти маленькие города тоже обладали своими ополчениями. И там тоже были люди, которые успели повоевать. А еще самое главное. На селе жили мелкие рыцари, которые страдали от налогов точно так же, как и крестьяне. Которые сразу примыкали к восстанию. Если посмотреть на всех вожаков восстания, это все дворяне будут.
Угу.
Просто мелкие.
Угу.
Это, опять же, были исключения, но тем не менее, это все профессиональные военные. И ведь что же у нас война-то столетняя замерла? А значит, люди, которые капитаны отрядов, скажем так, они не получают денег, и им нечем платить своим людям. И наступает эпоха компаний настоящих. То есть, это компания род. Которые просто были рассеяны по Франции. Причем каких компаний? Там бог его знает. У тебя может быть компания английская.
Угу.
Так вот, опять же, 10 тысяч крестьян собираются, им платят, и они будут за них воевать. Какая им разница,
собственно? Ну, и типа это не с косами и не с лопатами.
Не-не-не, там, конечно, были и с косами, и с лопатами. Причем много.
Кому не хватило.
Да, но там были нормально вооруженные люди. Конечно, похуже, чем королевские войска, но все равно это же оружие.
Угу.
И это умение им пользоваться и умение организовываться, которое подкреплено древним корпоративным духом, которым было проникнуто все средневековье. То есть, как вы будете собираться в ополчении? Так все вспоминают, как они собирались в ополчении еще там во времена Хлодвига. Вот у нас есть...
Немедленно вспоминается Колизей.
Да.
И генерал Максимус,
кто служил в армии. То есть, не нужно думать, что это были люди невооруженные. Это неправильно. Так вот, да, еще и организованные. При этом роты, они же представляли угрозу и для самих восставших. Это была, собственно говоря, одна из причин восстания. Почему? Потому что люди были вынуждены самообороной местной заниматься, милиционной. Ну, потому что эти там 15, 20, 120 человек могли прийти и просто всех вырезать. Чем, кстати, регулярно и занимались. Это была огромная проблема, потому что некие капитаны умудрялись по всей Франции целые регионы держать у себя в кулаке. Они просто приходили к укрепленной усадьбе, убивали там хозяина, забирали все себе, все сжирали и уходили дальше. И
ну, сначала пожрать, потом всех изнасиловать, дальше добро забрать, потом возглавить все.
Потом, да, сжечь.
Окружающих.
Да, 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 да. Вот так вот это и происходило. Плюс ко всему прочему, по старинной феодальной традиции начались частные войны. Когда пользуясь ослаблением королевской власти, когда к тебе не пришлют роту ОМОНа. Значит, можно разобраться с неприятными соседями. А все же... А феодалы отлично знают, что они же ничуть не хуже короля. Даже, может быть, лучше. А значит, они имеют право объявить войну сами.
Угу.
То есть, жизнь наладилась. Жизнь во Франции наладилась замечательно.
Свобода, как обычно. Пришла свобода.
Пришла свобода. И людям на местах, вот тем самым, которые своим трудом все оплачивали, вот все это великолепие, им пришлось как-то сопротивляться. Ну и вот в Нормандии началось восстание, которое с 1356 года продлится до 1390 всего лишь. Причем перекинется оно до Лангедока, до Аверни, до самого юга Франции. Оно стало известно как восстание тюшенов. И про него меньше знают, чем про Жакерию, к сожалению, хотя оно гораздо дольше по объемам. И там была масса.
Я даже не слышал.
Была настоящая вот масса очень ярких вожаков. Ну, понимаешь, как Закирия, это было слитное восстание, которое именно было одно такое. А Тюшен – это, опять же, было движение, потому что Тюшенат, ну, Тюшены – это лесные люди, значит, их так называли.
Лесные братья.
Их так, да. Их так,
Мишкине.
Их так называли, понятное дело, про-королевские, про-дворянские достроенные хронисты, которых просто ненавидели. И вообще Тюшен стал официально ругательством. Причем, когда дворянин оскорблял Тюшеном, за это волокли в суд. То есть, это было самое страшное ругательство, которое можно было применить к благородному человеку. То есть, я Тюшен. Ну, это придется в суд теперь идти, конечно.
Кого ты послал?
Да, причем до 17 века включительно. Ага. То есть, настолько все перепугались.
Ага.
Там целые армии. Их пришлось...
Так сколько? Скажи еще раз, сколько лет?
Так с 1356 по 1390, когда последнюю банду Тюшенов разбили.
То есть, 34.
Да.
Треть века.
Да.
Охренеть.
Да. И это было прям параллельным фоном Столетней войны.
Угу.
То есть, это не девалось очень долго никуда. Ну, и, конечно, Жакерия. Жакерия – это центрально-французское восстание, которое разгорелось буквально следом, сразу после парижского... Ну, не после, извините, параллельно с парижским восстанием. Крестьяне восстали сами по себе отдельно. У них появился вожак Гийом Каль, то есть чепчик, значит, по-русски. Это вот такая вот поддевка матерчатая, которая под шапку средневекового одевалась, но она выглядит натурально как детский чепчик. Это такой потнячок был, чтобы не пачкать шапку, она все-таки дорого стоит, шапку или капюшон с сальными волосами. Вот такой одевался чепчик, то есть это такое нижнее белье на голову. Очень смешно выглядит и паскудно, поэтому, конечно, мы реконструкторы страшно любим его носить.
Как негры этот носок,
да.
Подшлемник, да?
Да.
Но это добавляет.
Конечно.
Суровым, брутальным мужикам чепчики.
Конечно. Вот. У Гийома Каля была четкая программа. Нужно было договориться с Этьеном Марселем. Mm-hmm. Потому что у парижан много денег, много оружия, и их самих много парижан. Причем много не где-нибудь, они в одном месте сконцентрированы. Все сразу можно собрать дофига людей. Сразу уже это раз. А во-вторых, если что, за стенами Парижа можно отсидеться. И Этьен Марсель идет на контакт с Жакирией. Но вот тут-то, конечно, мы недаром вспомнили Карла Злого. Карл Злой и его группа поддержки среди парижан, и в первую очередь среди богатой купеческой прослойки.
Что-то ты перепрыгнул с Тюшенов на Жакерию.
Нет, это все одновременно было. Просто одновременно было. Одновременно. Просто мы помним, что была Жакерия.
Кто такая Жакерия?
Жакерия – это от слова «жаки». Потому что, как это их называли, Жак Добряк, де Бон Жак. Это крестьянин. Так называли крестьян.
Яшка.
Да. Более того, даже была такая поговорка, которую, опять же, мы знаем из дворянских, продворянски настроенных хроник, что когда там насчет налогов начинались разговоры о повышении,
угу,
была такая хорошая поговорка: у доброго Жака крепкая спина, он все вынесет. Ну, вот подумаешь, это ж не мне платить, в конце концов, это им. Вот. Это отдельное было восстание, и, как, скажем так, было бы, наверное, правильнее все эти восстания и Тюшенат, и Жакерию объединить в одно.
Угу.
Ну, как-то так принято, что Жакерия – это отдельное восстание, просто потому, что оно очень хорошо изучено, потому что оно было прямо недалеко, в окрестностях Парижа, оно прямо к нему примыкало, к Парижу территориально, а так как это столица, Жакерии посвящено какое-то сумасшедшее количество и научных работ, и популярных работ, и художественной литературы. Все, что рассказывает нам о XIV веке, обязательно описывает Жакерию, потому что перепугались все. Про дворянские хроники, вот начиная с Фруассара, заканчивая Жаном Лебелем, описывают это как чудовищные зверства, просто чудовищные, когда врывались в дворянские усадьбы, ну и там всякое, значит, сначала привязать хозяина к столбу, жену и дочерей изнасиловать, потом их обязательно убить. Потом заколоть, например, этого самого рыцаря вертелом. Или нанизать его на вертел и поджарить. Можно наоборот. Можно поджарить рыцаря на глазах у жены и дочерей, а потом их изнасиловать, а потом убить.
Как-то не вяжется. Там же все уважают богатых, как мы знаем.
Очень они их там уважали.
На уважении все построено, да.
Очень их уважали богатых. Просто невероятно. Конечно, мы не можем полностью не поверить хронистам, которые описывали зверства и Жаков, и Тюшенов.
Это же гражданская война. Она конечно всегда такая.
То есть, вот тут опять же нужно подчеркнуть красным. И Жакирия, и Тюшенат – это не единое движение. Это была огромная их слабость, потому что они не могли никогда объединиться. Просто в силу полного отсутствия какой-либо политической грамотности. Потому что, вот представьте, Тюшенат начался в Нормандии. Его там довольно быстро подавили, а продолжился он в Лангедоке, то есть на юге Франции, где продолжался до 1490 года. Скажите, что общего у крестьян в Лангедоке и в Нормандии? Вообще ничего. То есть, в то время они еще не могли договориться, они не додумались до вот этой собственной выстраиваемой структуры власти. Почему? Потому что большинство крестьян имело только негативную программу.
Все поломать.
То есть, долой к черту дворян, некоторые долой даже к черту короля. Хотя в основном, конечно, крестьяне были строго за короля. Они все были про-королевски настроены. То есть, плохие бояре, естественно, обманывают доброго короля. Нужно просто до него дойти и поговорить.
Король хороший, дворяне сволочи.
Да.
Меня все время вот это вот, ты знаешь, ну, у нас-то как-то все, лично у меня в башке ограничено. Вечно какая-то российская исключительность. У нас все не так, как у других. Это ж смута типичная.
Конечно.
Начнем отсюда. А дальше все по единому сценарию. Чего с ним устраивает-то? Я понять не могу. Ну, посмотрите хоть куда-то. Везде будете смотреться в зеркало в итоге. Вот ваши дворяне, вот крестьяне. Что же они с ними делают, хотелось бы?
Они их яростно угнетают, да, от души.
Или это только большевики такие? Вы вот тут вот мне рассказываете о какой-то исключительности. Нигде в мире такого нет. Да сейчас, ёлы-палы. Извините.
Да, это замечание по существу, потому что... Вот, например, главный вожак Жакирии Гийом Каль. У него была своя программа, у него были свои цели. Он имел в виду, вот, пожалуйста, соединиться с Этьеном Марселем, выступать единым фронтом, создать политический блок и, возможно, даже партию. Но у него было под рукой от 5 до 7 тысяч человек непосредственно у него. Вроде много, но ведь учитывая регион, который полыхнул, что такое эти 7 тысяч человек, которые находятся причем в одной точке все вместе? Ничего, а полыхает везде. И там были самые разные люди, включая просто разбойников.
Естественно.
Которые тут же, ну, грабят. Так и мы, а мы что тут сидим-то как дураки?
Это мне сразу напоминает нашего легендарного Леньку Пантелеева, бывший сотрудник, между прочим, который на местах преступлений и грабежей разбрасывал визитки Ленька Пантелеев. Ну и все блатные сразу напечатали себе карточек и стали везде разбрасывать, что они тоже Ленька Пантелеев. И весь город под Ленькой Пантелеевым внезапно оказался. Правильно, что теряться-то? Молодцы.
Во-первых, а во-вторых, я недаром вспомнил, что это эпоха компаний, так и компании тут же включились. Их всех называют под общим логотипом Леньки Пантелеева, то есть Жакерии или Тюшенов. Но ведь при этом у вас совершенно не гарантия, что это были именно люди, которые выступали в виде слитного какого-то движения. То есть организованная крестьянская армия или там полк, например, который кто-то там двигался. Эти убивали, причем много. Они убивали сборщиков налогов, откупщиков. Это выжить было невозможно. Вообще никак. И они полностью уничтожали все документы по поводу налогообложения.
Только хотел спросить, с документами-то как было?
То есть, все сжигалось. Метрические книги, чтобы непонятно было, какая перепись населения прошла.
Угу.
Сколько вас здесь,
угу.
С кого налоги собирать, сколько положено. Книги должников все уничтожались. Ну, и все, кто мог помнить, чисто в голове, у кого я тут налоги брал, уничтожались поголовно. Вот они боролись-то в первую очередь не с кем попало, а это было слитное движение за то, чтобы налоги, чтобы не брали налоги.
Ну, я так думаю, что поскольку читать не очень умели, то жгли просто все, что на бумаге написано.
Ну, естественно. Да. Тут, конечно, моментик. Так как за них выступило много дворян мелких, эти-то читать хорошо умели.
Угу.
Почти все. Там говорят, что Франция была вся безграмотная, чушь собачья, конечно, нет. Это во-первых, а во-вторых, я же недаром вспомнил Лолардов.
Угу.
На их стороне выступила частично церковь. Угу. Эти точно были грамотные.
Угу.
Уж тут никаких сомнений.
Очаги культуры, да.
Да. Потому что были священники, которые прямо говорили, что да, вот будем с ними вместе. А еще у них, кстати говоря, была замечательная идея. Отловить какого-нибудь дворянина и заставить его насильно ими руководить.
Командуй нами, сволочь.
Давай командуй, сволочь, ты же умеешь.
Веди нас к победе.
Да, брось нас в огонь. Ой, можно не я. Нет уж, знаешь, давай бросай. Через это получались всякие разные казусы. Да. Так вот, тут опять же говорю, я вынужден был отступить, описывая социальную базу восставших. Карл Злой. У него есть свои сторонники, которые, когда он приехал в Париж, перестали поддерживать Тьена Марселя. А стали поддерживать Карла Злого. Ну и, конечно, то, что упустили дофина. Дофин сидит в местечке Мо. Горожане поняли, что он запретил просто поставить продовольствие в город. И все. Нужно что-то делать. И Мо, парижане решают штурмовать. Они приходят в Мо. Там сам город король оборонять не мог. Они укрылись в замке. В цитадели. Извините, я все время говорю король. Дофин, конечно же. С ним там было человек 40, что ли.
Ну, немного.
Вот. Замок там довольно сильный, то есть 40 человек хватит, чтобы не пустить людей. Но опять же, как долго? Эти самые крестьяне в ходе Жакерии показали, что замки не умеют брать. Даже укрепленные замки. Ну, просто потому что это же все мастеровые люди. Угу. Они тебе сразу вот тут же соорудят.
И построят, и разберут.
Да, да. Соорудят там любые осадные башни, лестницы, залезут все вместе туда, а вас там 40 человек. Вот привет.
А вот и мы.
А вот и мы, да. Сейчас будут грабежи. И что бы вы думали? Вот это, конечно, потрясающе. Это вот классовый мир, как он есть.
Угу.
Только что закончилась битва при Пуатье. И мы помним, кто был одним из кузнецов победы англичан. Точнее, правильно сказать, английской стороны.
Угу.
Потому что там процентов 75 англичанами не были. А те, которые были англичанами, были нормандцами бывшими. Жак III де Граи, Капталь де Буш. Гасконский вельможа, капитан провинции Буш. Как только закончилась драка с французами и взяли Иоанна-то Доброго в плен, он немедленно сговорился со своим двоюродным братом, Гастоном III де Фебом, графом де Фуа. Тоже это великий совершенно человек 14 века, француз, который воевал с другой стороны. И они поехали в крестовый поход в Тевтонский орден в Пруссию вдвоем. Ну а что, война-то кончилась?
Да. Что сидеть-то?
Чем мы тут сидеть-то будем? А то, что только что мы вместе друг против друга воевали, так это же... Ну и что? А теперь вот не воюем. Тем более, двоюродный брат.
Чисто шахматный турнир, блин.
Ну, это двоюродный брат. Вот, пожалуйста. Они только что могли друг друга на пике поставить. Но как так получилось, что не поставили? Ну, а так как не поставили, так пойдемте мочить пруссов. И они прибывают в Тевтонский орден, и там замечательно, вместе со своими, конечно, немаленькими отрядами, участвуют в крестовом походе.
Угу.
То есть, они тут у нас неподалеку куролесили. Угу. Кстати, там у них этих англичан, точнее, англо-нормандцев, у нас тут один погиб под Кенигсбергом недалеко. И его прям привезли завернутым в свинцовый лист в Англию. И есть, ну, там, так как он в свинце и в меде был, там получилась замечательная мумия. Его полностью опознали на 100%.
Чисто македонский.
Да, он полностью опознан. Известно, где он погиб, когда. Ну вот, пожалуйста, у нас, считаем, в той Российской Федерации английский погиб крестоносец. Угу. Упал со стены. Угу. Не свезло.
Сладкий, да.
Да. А, так вот, из Пруссии возвращаться. Слушай, все ж. Они же в турпоездку-то съездили, надо возвращаться, и они, проезжая мимо этого Мо, ну, точнее, оказавшись в окрестностях Мо, узнав о таких затруднениях, которые испытывает...
Такие интересные события.
Да, такие интересненькие события. Гасконец, проанглийский настроенный, Жак де Граи и Гастон де Феб, граф де Фуа, вместе нападают на восставших парижан. Чтобы спасти дофина и прекрасных дам, которые с ним заперты во имя рыцарства. Вот. Так они ловко туда заехали, в город, что они же выехали. Они, ну, видимо, через какой-то там тайный ход, что ли. Я уж сейчас, честно говоря, это довольно запутанная история на самом деле. Как они оказались в замке, в блокированном. Видимо, он был не очень сильно блокированный. И ну, что сидеть-то в замке?
Дерзкая вылазка.
Подняли решетки, опустили мост и... Все эти лучшие люди выперлись на мост. Их что-то было вместе с оруженосцами, ну, короче говоря, меньше 100 человек.
Небогато.
Да. А в оставших там было около 3000, угу, которые туда пришли.
Угу.
Но так как мост узенький, ну, сколько он? Он этот стол, может быть, шириной, может быть, с полтора. Ну, сами понимаете.
Там... Чтобы в шеренгу по пятеро не заезжали.
Да, да. Туда все сразу ломанулись, этих прекрасных людей, убивать. А это же псы войны, причем одетые в самые лучшие доспехи, которые только можно купить за деньги.
Угу.
Ну, и там вся сразу первая шеренга горожан полегла. Они через них перешагнули. После чего полегла следующая шеренга горожан. Ну, а дальше как-то все остальные шеренги бросились бежать. А их не пускают те, которые хотят подраться, горожане. Получилась давка, и они просто принялись в этой давке методично, несмотря на то, что их очень мало, но просто к ним много сразу не подойдет. А они очень хорошо умеют резать по-живому. А вот они принялись резать по-живому так здорово, что они разогнали 3000 человек.
Вот это да.
Там, ну, примерно в 70-ром.
Вот это выступили.
Вот. Ну, а потом в городе Мо они же устроили резню настоящую, потому что было непонятно, кто поддерживал этих самых жаков, а кто не поддерживал этих жаков.
Мочите всех,
поэтому,
Господь рассортирует.
Поэтому они во славу рыцарства такое количество наверняка там передавили, что, Господи, спаси. Однако, смотрите, только что в крестовый поход ездили за католическую церковь воевать.
Угу, угу.
Что-нибудь там в Пруссии делали, тоже было бы интересно почитать, кстати говоря. Это же люди были те еще. Ну, вот там, смотри, классовый мир, настоящий классовый мир. То есть, англичане с французами вместе давят французских парижан.
Угу.
И тут же Карл Злой, который мы помним, что вообще-то он очень сильно себе на уме и вообще жуткий интриган, то есть такому человеку верить нельзя, но он сильнее за англичан, чем за французов, просто потому что пока он сам не сядет на какое-нибудь козырное место, так, чтобы у него свои интересики появились,
угу,
которые с английскими не соотносятся, лучше быть за англичан, потому что они против этих гадов в Париже. И он приводит туда английских наемников в Париж. И давит фактически при помощи английских наемников парижское восстание. Ну, как сказать, давит. Он бы его так просто не подавил, но Этьен Марсель совершил трагическую ошибку. Он принялся один обходить посты, его там отловили сторонники дофина и зарубили его топорами. Выкинули его с башни, где он, собственно говоря, и попался. На площадь, на брусчатку. Смотрите, вот ваш этот Этьен, и вот он ваш этот Марсель. Ну, и тут же включились наемники Карла Злого, которые парижское восстание просто потопили в крови. Всех причастных казнили, некоторых просто поубивали там безо всякого суда и следствия. В общем, восстание закончилось фактически ничем.
Сурово.
Вот, то есть, 2 года выступали красиво, но вот закончилось все именно так. То есть, упустили дофина, пустили Карла Злого. И более того, по дурости попытались с ним сговориться, имея в виду, что он возглавит благородное движение за свободу.
Угу.
Это нам сейчас, конечно, легко говорить, потому что мы про него многое знаем, про его секретики. Но тогда-то, наверное, было не очень понятно, потому что нам-то совершенно понятно, что ни один из поступков, которые он совершил, не намекает на то, что это договороспособный человек. И вообще, что с ним можно в одной комнате находиться, зачем с этим, с Карлом, со Злым. Да. Но тут же нужно сказать, что была подавлена Жакерия сразу же, буквально после этого, при Моле, деревня такая, Гийом Каль выстроил свои войска, которые так, в общем-то, и не смогли сойтись с Этьеном Марселем. Это... Мило, извините, пожалуйста, оговорился. Мило, 8 июня 1359 года туда пришел опять же Карл Злой, увидел построившихся крестьян, и сколько их, и вдумайтесь, не решился напасть. Хотя у него была прям очень хорошая тяжелая конница. Это же, в конце концов, не английские рыцари спешенные. То есть, да, там есть люди, умеющие воевать, угу, и их даже много.
Угу.
Более того, там, скорее всего, есть те самые разбежавшиеся компании, которые точно хорошо воюют, но это же не английское рыцарство во главе с королем. То есть, удар тяжелой конницы они бы, скорее всего, не выдержали. Тем более, там английских лучников неприятных нет в таком количестве. Но он не решается атаковать, потому что их очень много, до 7 тысяч человек. Чем это закончится, решительно не ясно. Ну и тогда, чтобы не воевать, подождав сутки, Карл Злой пригласил Гийома Каля побеседовать. И даже, обещал ему, что все абсолютно требования будут удовлетворены. Требования – это одно. Чтобы их проводили до Парижа и дали лично переговорить с королем. А что, что же может быть легче-то?
Входи, договори.
Входи, договори. Вот. Я, между прочим, даю рыцарское слово свое, сообщил Карл Злой. Ну, как только...
А это считается, что какому-то... Ну, в
смысле... Конечно, нет.
Это же равный равному.
Слову, конечно, да. Не считается.
А ты-то кто?
Конечно, не считается.
Дурачок, да.
Ну, и как только приехал-то для переговоров Гийом Каль, его схватили и зверски казнили. А именно, что его вытащили, так сказать, чтобы все видели, и одели ему на башку раскаленный до красна треножник железный, ну, на котором эти кипятят котелки. Вот костерок, вот сверху треножник. То есть, такую корону ему сделали... И ему на башку ее одели.
Все добрые были.
Вот. Ну и как только оказался отряд без предводителя, вот тут на него спустили тяжелую кавалерию, которая просто всех растоптала.
Хороший рыцарский поступок.
Да. Началась там была массовая расправа. Причем, что интересно, расправы над восставшими шли такие, что один парижский палач, который вынужден был все это вручную обрабатывать, он не выдержал, заработал эпилепсию, о чем прям пишет Жан Фруассар. Он прям на рабочем месте.
Забился в подучей.
У него случился припадок, там кошмарное описание совершенно. То есть, видимо, что даже у такого человека психика не сильно выдержала такой тяжелой работы.
Ну, я представляю, как там все орали, блин, это на нервы действует.
Что-то, что вы орёте.
Да.
Я же на работе.
Это тебе не шваброй в жопу тыкать. Ну.
Вот. Организованные восстания кончились. Ну, тюшены, я как уже говорил, отжигали очень долго, аж до 1390 года.
Ну, ход грамотный. То есть, надо сразу выловить зачинщиков, убить зачинщиков, ну и дальше, так сказать, по нисходящей. Бей по голове, все остальное само развалится.
Да, но в Англии, между прочим, происходило примерно то же самое, только с небольшим запозданием. Потому что я недаром вспомнил Джона Уиклифа. Джон Уиклиф – это был на самом деле интереснейший человек. Он был видный богослов в самом деле. Очень интересные у него книги у Джона Уиклифа. Логик, блестящий совершенно логик. О! Надо ли говорить, что это все круг людей, воспитанных Уильямом Оккамом?
Угу.
Это как раз круг тех самых...
Ризо Оккам.
Да.
Ризо.
Да. Опять же, это круг тех самых людей, про которых написано у Умберто Эко в «Имени Розы», которые у германского императора там как раз совещались на тему того, может ли церковь владеть имуществом или нет.
Кто не читал «Имя Розы»? Обратите внимание, очень хорошая книга.
Кино тоже неплохое, но книга гораздо лучше.
Как пройти библиотеку?
В 3 часа ночи.
Стоишь он конный.
Как пройти библиотеку? Кстати, они в 3 часа ночи и ходили именно что. Вызывая несомненное удивление у монахов, что вы делаете в библиотеке ночью, темно же. Спать надо.
Очень хорошая книжка. И вообще Эко – голова.
Голова жуткая.
Кроме того, что эта голова похвалила фильм Германа «Трудно быть богом», что для меня загадка.
Я думаю, оно его не смотрело, эта голова. Его просто попросили дружки.
Тоже так подозреваю. Блатный.
Да. Ну, что, тебе трудно, что ли? Он говорит, а что, хороший фильм? Отличный. Ну, отличный, значит. Я что-то сильно сомневаюсь, чтобы Эко смог такое посмотреть. Оно его и по-русски-то невозможно.
Конечно.
А если его на итальянский перевести, представляешь, там... О, дермиссимо, говнисимо.
Говноптички. Птички говноклюи, блин.
Лё говноклюи. Эль говноклюи. Пипец. Да.
Отвлеклись.
Да. Так вот, Уиклиф. Уиклиф... О, вообще, конечно, я даже не знаю... Если бы это было веки в конце 15-го, в 16-м, его бы, скорее всего, сразу убили.
Угу.
Ну, так, чтобы просто такой человек жить не должен. Потому что он сразу заявил, что это ваше причастие, которое вот вы тут вы всем раздаете, это и не тело Христово, и не кровь Христова, это вино с пресным хлебом. Потому что наука, философия легко вам экспериментально докажет, что это и не тело, и не кровь, это точно вино и точно хлеб. И после Евхаристии оно таким и остается. Поэтому не обманывайте людей.
не становится волшебным.
Да? Нет. А значит, раз это просто хлеб и вино, ну, это, конечно, в виде символа вы можете применять, но это даже, даже как-то интересненько. Только не обманывайте людей, это очень плохо.
Он оскорблял чувства верующих.
А, да, при этом дальше больше. Если это никакая не плоть и не вино, значит...
Не кровь.
Ну, в смысле, не кровь, а просто вино, значит... Значит, нужно пойти немножко дальше. Зачем вам этот золотой потир, который вы наливаете? Якобы кровь и якобы тело Христово насыпаете. А закон и не нужен. Нет, понятно, что если бы это в самом деле превращалось вот в настолько уважаемые артефакты, тут, видимо, нужны были бы какие-то особые спецсредства. Но вы же каннибализмом-то не занимаетесь. Вы человека-то не едите. Причем какого? А значит, вам эта золотая чаша не нужна. А значит, вам вообще богатство не нужно. Тут же Евангелие, благоволите. Вот все эти самые наши любимые цитаты, можете, антикапиталистические.
Можете попробовать почитать.
Вот, кстати.
Узнаете много интересного.
А вы же вроде их читаете. Вы же каждый день это читаете вслух. Вам не нужно владеть ничем вообще. Более того, Папа Римский – сатана, потому что он исказил учение Христа. А раз он исказил учение Христа,
вот так это я люблю, да.
Это сатана, потому что он себе присвоил какое-то право какого-то догматического примата, да вы чего? У нас догматический доминант ровно один, это Христос. Если кто-то собирается говорить, что он вместо Христа, секундочку, сейчас, достаем откровение Иоанна Богослова и пишем, и смотрим, что там написано. А вот что там написано, что перед концом света обязательно придет много-много учителей, которые будут показывать на себя пальцем и говорить, я мессия. Это ложный мессия, это антихрист, это символ скорого конца света. Посмотрите, что вокруг происходит. А вокруг происходит столетняя война и чума. И Папа Римский, который заявляет, что он наместник Бога на земле. Антихрист.
Здоровски.
Поэтому ни одного установления Папы Римского выполнять ни один христианин не должен, потому что это антихрист. Это нужно просто все эти его буллы сразу сжигать, засыпать солью, чтобы не проросло.
Хорошо бы вместе с ним.
Ну, хрен доберешься, но тем не менее. По крайней мере.
И это говорили верующие люди, они же не аметисты были.
Нет, конечно. Это же, опять же говорю, это виднейший богослов Джон Уиклиф, уважаемый везде вообще. Причем это, опять же, не просто так, это ученый-теолог, повторяюсь, блестящий логик, ученый по-настоящему, которому так просто не поступишь, он же регулярно в разных диспутах участвовал, а что-то его никто не мог переспорить. Сейчас. Приступайте. Расскажите ваши говноаргументы.
Говнотезисы.
Да, и тем более говнотезисы.
Выдвигайте.
Да. Папа Римский антихрист. Нельзя. То есть, утверждать священников, епископов и прочее может только кто? Король. О, тот его английский король сразу очень полюбил.
Ну, как ты
грамотно говоришь.
Очень грамотно.
А эти все слуги сатаны. Здорово.
И первый, кто его полюбил сильнее всех, это, конечно, был граф Ланкастер Джон Гонт. Это был прямо его патрон. То есть, вот как был курфюрст саксонский патроном у Лютера в 16 веке. Точно так же Джон Гонт крышевал Уиклифа. Его не то, что никто не казнил. Более того, так папа ж Григорий постоянно присылал письма королю, чтобы этого сволоча арестовали немедленно. Посадили до прибытия папских легатов, которые выяснят, не нужно ли его прямо сейчас сжечь или, может быть, потом сжечь. Потому что то, что сжечь, никаких сомнений.
Уже едут с канистрами.
Да.
Надеть на него покрышки.
Да. Ну, его нужно было пытки подвергнуть, потому что непонятно, это он сам такое придумал или его сатана вдохновил. Кого он еще успел заразить? Нужно связь же выявить сначала.
Конечно.
Потому что сразу ты его сожжешь, и что?
Там уже организация.
Ну, а с другой стороны, может, один он такой.
Вырвать зловредное семя.
Опять же, если один, так его одного сжечь надо, а если не один, так много кого. Но почему-то, по-моему, 4 было распоряжение, ни одно не то, что не выполнили, а вообще никаких.
Игнор.
Игнор полный. Ну, тем более, что это же не папа-то не римский, а авиньонский. То есть, французишка какой-то. Нафиг ты тут сдался? Поэтому Джон Гонт его прочно закрышевал. Когда в 1377 году скоропостижно скончался после 50-летнего правления Эдуард III, вот это я понимаю, 50 лет прорулить нашему Владимиру Владимировичу еще столько же, да, чтобы даже приблизиться к Эдуарду III, вот он умер. Ричард II, про которого известная трагедия Шекспира, да, имеется. Малолет, 10 лет вынужден был вступить на престол, потому что годом раньше скончался его папа, Эдуард Черный Принц. То есть, это внук короля, получается, сел на трон. Он же маленький. Вот тут-то, конечно, папа и заинтересовался внимательно тем самым Уиклифом. Но регентом оказался граф Ланкастер, который сказал: все по-прежнему у нас замечательно, Уиклиф прав, а вы говно, дорогие посланцы.
Привет сатане.
Да, привет вашему сатане. Радостно хохоча. И Уиклиф умер своей смертью, совершенно всеми уважаемый, почитаемый. Вот потом, конечно, с его книжками случилось плохо. Потому что в 1381 году в Англии точно так же, ну, опять же, там малолетний король, мега-авторитета Эдуарда III просто больше нету, вот этого вождя харизматического, который был просто освещен своими успехами. А есть скотина Джон Гонт, которого ненавидело простое население так, что аж кушать не могло вообще. И они собирают опять, как и во Франции, по проверенной схеме экстраординарные налоги. Только теперь уже это не генеральные штаты, а парламент их утверждает. И вот откупщик приезжает в цветущий Эссекс. Точно так же доходит до деревни.
Ну, и
с тем же результатом. Там есть история, как этого откупщика избил некто Уотт Тайлер. Вот. Тайлер по фамилии уже понятно, что это кровельщик. Вот он как раз чинил кровельку где-то там, в деревеньке, и увидел этого самого откупщика налога, которому он был немало должен. Он немедленно собрал инструменты, спустился, откупщик ему сказал: а ну-ка, стой, куда идешь? А вот Тайлер сказал, что только вот работаю. А он говорит: сначала деньги заплати, потом работай. Он сказал, что так, извините, вы меня уже забрали все, не могу. Мне сначала поработать надо, получить гонорар, потом уж будешь чего отдавать. Ну, тут откупщик повелел его схватить и дал ему в морду. А вот Тайлер увернулся так по-боксерски и его молотком пробил башку этому самому.
Противоугодие, блин. Да.
Что, ну, это, конечно, легенда. Да. Что послужило немедленно сигналом ко всеобщему восстанию. Там сразу собрались сначала с двух деревень ополчения. Потом полыхнул весь Эссекс. Вслед за ними цветущий Кент полыхнул. И началось восстание Уотта Тайлера, которое, ну, опять же, он появился там откуда-то. Откуда он появился, мы точно не знаем. То есть его откуда-то выбрали. Почему его, опять же, не ясно. Восстание Уотта Тайлера было настолько эффективным, что они заняли Лондон.
Ого.
И Ричард II вынужден был сесть на кораблик и отплыть, как минимум, в Темзу, чтобы до него не добрались. Хотя, опять же, и тут крестьяне точно так же. У них была ровно одна цель – дойти до короля и поговорить.
Знаем мы ваши разговоры.
Да. Нет, а с королем бы точно ничего не сделали. Если уж парижане не грохнули дофина. Хотя вот все, он был не на барке посреди реки, а вот тут вот. И кто его спас? Один человек. Значит, они его даже не пытались убить. Вот этих вот сволочей, маршалов Нормандии и Шампании, тут же забили. И кто бы их мог спасти? Да никто, конечно. А вот просто если начальник сказал этого не трогать, его не тронули, значит, его и не собирались трогать. Потому что король – это фигура священная и нужная. Никто и не думал без короля жить. Там, чтобы мы понимали, главная идея была у крестьян в том, чтобы они сами стали феодалами, потому что эти феодалы негодные. То есть, нужно поменять…
А мы будем хорошие.
Конечно. Потому что мы сами себе будем феодалы.
Да.
Как это водится. А потом, понятно, выяснится, что у крестьян кто-то побогаче, ну, то есть кулаки.
Да.
Они будут феодалами поглавнее, ну и все пойдет ровно по-старому. Если вот так вот подходить к вопросу. Но, опять же, по-другому они не могли подходить в это время. Они просто не понимали в силу полной политической безграмотности. Маркса не читали, тем более Ленина.
Даже наши ролики не смотрели.
Нет, нет, нет. Темнота, а вот вы пользуетесь. Мы можем, так сказать, воткнуть факел знаний известно куда.
Сверкающий.
Плавающий, да, сияющий. Ищи. Так вот, Ричард II вынужден был отплыть и оставить вместо себя отдуваться своих советников. С советниками, да, что характерно, в Лондоне вот эти вот восставшие крестьяне вели себя настолько образцово, что в самом Лондоне не разграбили ни одного дома.
Это вам не БЛМ, да?
Да. То есть, видно было, что цели у них были исключительно далеко, как они думали, далеко идущие, и вели себя не как грабители. Но вот когда они дошли до Сити, там, где жили все откупщики налогов, там, где особняки знати стояли, там, где в конце концов находился дворец Джона Гонта, вот это все было сожжено, раздолбано, развалено, вдребезги, ограблено, ободрано.
Держитесь, мрази.
Да, то есть, где горожане жили, не тронули ничего, ни одного эксцесса не описано вообще.
Показательно, да.
Да, а вот там, где надо, там устроили. И взяли штурмом Тауэр. Вы видели Тауэр?
Даже сейчас, наверное, не просто.
Я там даже внутри был. Туда вот вообще туда хрен залезешь, что вот этот Тауэр. Взяли Тауэр. Вот.
Видимо, внутри были сочувствующие.
Ну, опять же, когда такая масса народу, причем, опять же, народу мастерового, который очень быстро может из подручного материала соорудить все эти лестницы, а у вас там нет гарнизона, который готов именно к военным действиям, так вы вот тут вы их отбросите, а здесь не отбросите. А когда вы увидите, что сопротивляться, в общем-то, чревато, то вся рядовая публика в виде лучников, которые сами вчерашние крестьяне, они сразу скажут, да, знаете, что-то как-то... Короче, у меня осечка.
Как говорил Картман, screw you guys, I'm going home.
У меня осечка за осечкой что-то. Патроны не те, в общем, не получу. Ничего у меня не вышло сегодня, извините. Вот при Пуатье вышло, а сегодня что-то не выходит. Кабельный цветок никак.
Атас. А если... Ну, к завершению спрошу, да.
Да. Оно закончилось... Да, конечно. Из тюрьмы вытащили Джона Болла, потому что Уиклиф-то, ладно, это уважаемый проповедник, уважаемый теолог. Uh-huh. Джон Болл – это вообще-то мелкий попик, который начитался и принялся говорить то же самое. Причем не просто говорить где-то там, ну как, Уиклиф – это же, опять же, это величина. Он-то разговаривал с умными людьми, с приличными, которые читать умеют. Ну, они с интересом слушали его рассуждения, необычные такие. Так, а Джон Болл разговаривал на простом... Ах, да, конечно, Уиклиф требовал еще, чтобы Библию на английский перевели. Что недопустимо. Так вот, а Джон Болл разговаривал с людьми на их языке, на местах.
Гопник фактически.
А люди-то, если вы им сейчас скажете, что церковь ничем владеть не должна, они сейчас что делать-то будут? Его, конечно, лишили сана, извергли его из сана и посадили. А вот восставшие, вот тайнеры его освободили. Тут же как раз, когда его освободили, он начал свою проповедь словами, с которых мы начали нашу сегодняшнюю беседу. Когда Адам пахал... И Ева ткала, кто был джентльман. А раз мы все рождены от Адама и Евы, не может быть никакого среди нас господина.
Потому что вопрос остался нерешенным.
Мы все равны. Просто потому, что это же совсем недавно было.
Да.
По меркам средневекового человека, который высчитывал все это исчисление от сотворения мира, а там 5700 лет, ну, то 5200, кто по-разному считал, то есть вообще недавно. То есть совсем. Учитывая, что они время не расценивали, как мы, вот так вот, линейно, а расценивали они его как некий круг, так это было вчера. Какая разница? Вчера, позавчера, месяц назад, 5000 лет назад – это одно и то же. А что поменялось-то?
Ничего.
Ничего не поменялось, только...
Особенно с вами, с тварями.
А вот откуда вы, твари, взялись-то, спрашивается? Да. Вы же наказание божье.
Возможно, тоже происк сатаны.
Так вы наказание, натурально. Вы попущение, вас быть не должно. И всем очень понравилось.
Еще бы. Да, мне даже сейчас нравится.
Точно, точно. К сожалению, все эти парни мыслили строго в религиозно-магическом ключе, и вот дальше отрицательной программы они пойти никак не могли. Ну и закончилось вот этим Тайлером точно так же, как с Гийомом Калем, один в один. Только чуть-чуть это было обставлено иначе. Потому что, ну, вот Тайлер это человек все-таки не из дворян. То есть он не образованный, не лощеный, этикета не знает точно совершенно. И вот когда он договаривался с Ричардом II, с наследником, как раз очередная итерация переговоров была, скажем так. Это долго все продолжалось. Он оказался один на один с наследником и с его свитой. Так как они очень долго спорили, а было жарко, он взял фляжку с пивом и прям при наследнике отхлебнул. А это было запрещено. Делать это против этикета настолько, это смертельное оскорбление.
Почему?
Ну, потому что нельзя хлебать простолюдину перед королем.
Ага. А он не знал.
Не, а он вообще был не в курсе. Ну и тут же королевский паж на него бросился и ударил его ножом. Ну, чтобы как-то привести в чувство этого козла.
Да. То есть даже без команды.
Да. Ну, это договорено было заранее, что он сейчас что-нибудь отмочит.
Сразу валить.
Сразу валить. Ну и тут же на него набросили, все его просто изрубили на куски. Но только что забыли ему тридожник железный на голову одеть, раскаленный до красна.
Тоже благородно вышло. Благородно.
Да. Рыцарский, да. Да, тут же его все хором его затоптали, и дальше восстание пошло постепенно на спад. Всех победили в итоге. Хотя, опять же, там истории такие рассказывают, что вот ничуть не хуже, чем про Робин Гуда. Там до сих пор эти сказки ходят. Про там, кузнеца, который забил 18 рыцарей молотом кузнечным там, и прочее, прочее. И, более того, так устал при этом, что опился холодной воды и заболел. И лег под кустик.
Простудился.
Да. Тут рыцари сообразили, что он вот явно совершенно уже не боец. Пришли к нему и сказали, ага, не ждали, еще 18 человек забил молотком.
Молодец.
Пошли под молотки
рыцари. Да. Но потом, правда, помер все равно от простуды. От потому расстройства. Что все время глотал ледяную воду на жаре, а это делать нельзя ни в коем случае.
Чихал.
Да. То есть, это, конечно, все это совершенно легенды. Опять же, как и про Робин Гуда.
Но тем не менее, кого-то явно мочили.
Ну, явно кого-то мочили, совершенно точно.
Да, это покруче, чем «Храброе сердце», где нашего любимца Уильяма Уоллеса тоже, суки, заманили и убили. Обманом. Все обманом.
Да. Ну, его-то по-настоящему не обманом, его подельник сдал, позарившись на вознаграждение за голову, а также припомнив, что вообще-то Уоллеса его когда-то обидели.
Как там Каефа в известной... Вы перепел.
But it doesn't matter. Expenses are gone.
Must die, must die. This Jesus must die. Замечательно. Вот ехали в Москву на машине и переслушали всю эту гениальную рок-оперу.
Великолепная, блин. С детства обожаю.
Симметрично. Так там все.
Есть какая-нибудь литература по этим замечательным событиям? Что можно почитать?
Очень много есть литература по этим замечательным событиям.
Ну, кроме страшно академическое.
Вот это я не знаю. Я в основном читаю страшно академическое. Вот про Тюшенов мало чего есть почитать. На русском так вообще почти ничего и нет. Про Тюшенов на удивление. Я вот пока тут рылся 2 недели, всякое смотрел. На удивление на английском языке оказалась очень толковая статья, где бы вы думали, в Википедии.
Там нормальная Википедия, западная, там как-то вменяемые пишут.
Там прям она, во-первых, здоровенная, прям ух. И исходя из моего, конечно, не исчерпывающего, но какого-то уровня знаний, я там никакой лажи вообще не нашел. Причем очень много хороших ссылок на литературу, на источники. Английскую смело можно посоветовать в русскую. Я на всякий случай не лазил, я боялся расстроиться.
Ну, у нас-то наша Википедия, она на деньги Госдепа организуется, там всем деньги платят за то, чтобы говном все вообще поливали, все не должно остаться ни изговненным, ничего, я опасаюсь читать.
Я там максимум, что эти самые проверяю даты рождения отчества персонажей, и то иногда нужно это сторожку.
Угу.
Вот. Ну, вот про Тюшенов, например, про Тюшенов очень неплохая в английской Википедии статья оказалась. Я даже удивился. Она прям такая академического плана и такая и здоровая. У нас, к сожалению, по-русски по этому поводу почти ничего и не написано. По крайней мере, я что-то не могу вспомнить ничего такого, о чем можно было бы по-русски почитать. По-английски, естественно, по-французски еще больше. По-английски много. Про Жакерию. Написано, как и про Этьена Марселя тоже очень много. Я, когда на картинке мне ролик-то отдадут, я, конечно же, список литературы по старой схеме приложу. Знаешь, не исчерпывающий, но так книжек 10-15, которые можно посмотреть, если не лень.
как в китайской присказке. Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Это же кошмар какой-то. Ну и повторюсь, всем настоятельно рекомендую знакомиться с тем, что творилось на сопредельных территориях. Не только в богоизбранной России. Вот, пожалуйста, поглядите. Возможно, проведение неких параллелей. Возможно, люди, вне зависимости от нации, цвета кожи, в определенных ситуациях, при определенном экономическом положении ведут себя вот так. Виноватых назначают вот так. Способы расправы вот такие. Блин.
Ну, опять же, тут есть много показательного, потому что первое и самое главное. Прав был чертовски Микола Макиавелли. Микола говорил, что лучше из всех крепостей не быть ненавистным народу. И эта его фраза, отлитая в бронзе еще в 16 веке, до сих пор вообще никак не заржавела. Она очень правильная, потому что если вы, как только вы по-настоящему доведете людей до того, что им терять будет нечего, не факт, что из этого что-нибудь хорошее получится. Ну, в смысле того, что вот не окажется у них, например, большевистской партии Владимира Ильича, которые знают куда и как. А окажется программа просто, знаете что, терять-то все нечего, давайте просто всех грохнем. Вот когда люди соберутся, вас ни Королевская гвардия не спасет, ничего не спасет. То есть, такое начнется, и как только люди точно что-то поймут, что а терять-то уже нечего, собственно, пофигу. Значит, нужно мстить.
Никола Макиавелли был признан одним из первых аметистов, потому что в труде «Государь» у него про Бога вообще ничего нет, представляешь?
Вот. Взять и свести все это к какому-то скотству просто, высшая воля-то где?
Нету, вообще про нее не надо рассказывать, да.
Аметист. Кроме того, он почему-то, я даже не понимаю, что его толкнуло на такую мерзость, он посоветовал гражданам Флоренции самим себя защищать, то есть объявить всеобщую воинскую повинность.
До чего докатился.
Вместо того, чтобы, как обычно, использовать наемников. Ну, за что пришлось его из города-то выгнать?
Да, да.
Потому что, во-первых, аметистам, во-вторых, такие штуки предлагают. Вот чего?
Я по трапу, а вдогонку словно лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?
Ой, спасибо, Клим Александрович. Забористо сегодня, забористо. Будем искать.
Да, к сожалению, вот тут нужно сказать, что про социальную борьбу в эпоху Столетней войны, вот мы сколько проговорили, часа полтора-два я потерял себя в хронологии нашей, в темпоральном потоке. Так вот, это очень мало, потому что вообще-то про это как минимум нужно читать целый спецкурс, так на семестр. Вот тогда можно рассказать что-то более-менее подробно. За два часа никак, поэтому я самыми общими мазками. Это мы еще не вспомнили то, что вообще-то все эти восстания были логически связаны, я имею в виду, не кровно связаны, а логически связаны с восстаниями Чомпи в Италии, с восстаниями майонетов, которое уже в 80-е годы опять в Париже началось, с восстаниями в Венгрии, с восстаниями в Германии. Словом, там полыхнуло все. Хотя, казалось бы, Столетняя война, вроде бы, она была между Англией и Францией. Но вообще-то оно экономически подобрало под себя какое-то чудовищное количество регионов, на что, конечно, наложилось сверху и общее экономическое нестроение, и кризис, вызванный чумой. Ну и, конечно, мы забыли упомянуть. Точнее, нет, мы не забыли. Мы упоминали, когда в первом ролике говорили. А сейчас вот надо было бы вспомнить. А я что-то вот, видите, еще раз это проговорить забыл. Неурожай чудовищный 1358-59 годов, который это дело еще подогрел мощно.
Божественное вмешательство, да. За что спасибо в очередной раз.
Ну и напомним про ноутбуки HP Omen. Всем, кому нужна надежная и стильная машина, срочно переходите по ссылке в описании.
На нее уверенно жми.
Круто. На сегодня все.